Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». С вами в студии я, Анна Леонтьева, и мои дорогие коллеги Наталья Лангамер. Добрый вечер, Наташа.
Добрый вечер.
И Марина Борисова. Добрый вечер, Мариночка.
Добрый вечер.
Тема наших сегодняшних светлых историй – целительная боль. Истории об испытаниях, которые приводили человека к Богу, так что даже возникала благодарность. Эту тему задал наш дорогой гость, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Ну, напоминаем, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть на нашем сайте radiovera.ru и во ВКонтакте. И, отец Александр, наверное, вам слово. Такая непростая тема, но через тернии к звездам.
Ну, на самом деле, простая, если к ней христиански подходить. Все, что с Богом, то просто и ясно. Как мы в какую-нибудь сторону ступили от пути к Богу, ой, батюшка, все сложно, это все вот это невозможно, и дальше вот бороть прозябаем. Вот хотел бы одну, у меня несколько историй сейчас прямо в голове все больше и больше, потому что целительная боль, она очень актуальна для духовной жизни, и очень многие люди к вере приходят через боль. Надо прямо сказать, что боль – это не, ее источник не Бог. Бог не творит, и никому боль не старается не делать. Источник боли всегда мы. Но по промыслу Божьему и по нашему, так сказать, правильному отношению к этому, мы вот через эту боль иногда приходим к очень хорошим результатам. Вот требуется конкретная история. У меня и знакомые, и... Он прихожанин, женился на очень хорошей девушке, но не очень такой воцерковленной. Вот. И они какое-то время жили, у них не было детей, достаточно долго, несколько лет. Они, естественно, сначала как-то начали беспокоиться, все больше и больше и больше. Вот. А потом они какой-то момент, уже не знаю, сколько они, не один год уже жили, достаточно долгое время, пришли ко мне, говорят, накануне Великого Поста. Говорят, батюшка, нам поставили диагноз, сказали, что максимум 2 недели, и больше у вас детей быть не может. Там какой-то процесс определенно идет у женщины, шел, точнее. И, ну, вот, если процесс пройдет, такой медицинского характера, то все, она уже будет бесплодна. Поэтому, батюшка, разрешите нам, вот сейчас вот Великий Пост, первая седмица, там вторая седмица, эти Великий Пост не держать, иначе мы окажемся без детей. Вот. Я говорю, нет, ребята, источник всякого блага Бог, источник всякой проблемы грех. Поэтому вы будете не просто держать пост, а вы будете держать его максимально строго во всех отношениях. И молитвы, и покаяние там еженедельно. В общем, вот сколько вы можете, сколько вы можете выдать, на гараж называется. Ну и они меня... послушались и держали пост строгий, там прям каялись слезами на глазах. Вот, и результат, у них сейчас несколько детей. И, через это воцерковилась вот эта женщина, которая, ну, была, конечно, верующей, но, так сказать, так вот, как многие наши, знаете, так сказать, вроде мы верующие, но не так, что прям.
Но не церковные.
Да, не очень, да, чуть-чуть церковные. А здесь она воцерковилась как следующая, она очень церковный человек, вот, даже, можно сказать, активистка такая церковная. Вот, и, ну, муж ее был воцерковленный, но зато он через это очень глубоко покаялся. То есть человек над собой внутренне работал, нашел свой внутренний мир. Прям бескомпромиссное покаяние такое, вот, только желание взять свои грехи. Результат, люди стали воцерковленные, людям открылась особая благодать Божия, которая исцелила эту женщину. В таком медицинском плане. Она потом даже ни одного, несколько детей родила. Сейчас многодетная семья, получается. Вот. И более того, через какое-то тут вот детей, когда дети рождались, у них были такие отношения между ними.
между супругами?
Между супругами, да, в результате всего этого процесса, то есть вот такое сорковление глубокое, вот этой боли, то, что они вот вроде молодые, бездетные, и там такой страшный диагноз, что, в принципе, тоже 2 недели могло быть ничего не случиться, даже если бы они что-то могли, ну, там, так сказать, то есть это не гарантированно было, что хоть один ребенок будет, может, никого бы не было бы. Вот, и у них были такие отношения, что даже другие люди, смотря на них, мне говорили, ну, вообще, прям как, это же как искушает, как он к ней относится. Вот мне помню, один молодой человек, ну, уже, так сказать, тоже женатый, говорит, как он к ней относится, даже как-то это вот, прям, то есть даже замечали внешне, такое очень внутреннее нежное отношение. Вот, вот что это плод боли, да, и плод покаяния. Знаю другой пример, когда женщина, там у нее случился выкидыш, не захотела каяться. Она сказала мне прямо, это не мой грех. Это может быть муж, может там еще что-то. Вот. У ней, вот это было уж 20 лет назад почти, у нее так детей нет.
А честно, Александр, я прошу прощения, а выкидыш – это грех?
Знаете, если возьмете требник и почитаете молитву, которую священник читает женщине после выкидыша, то там написано «вольным грехом и невольным». Убил, ну, там не убило слово, а изверг своего ребенка, как-то так. Можно уточнить. Вот, поэтому, знаете, любой, какая-то скорбь, проблема, первоисточник ее всегда грех. Вот, например, мы возьмем Евангелие, возьмем нашего Господа Иисуса Христа. Он исцелял человека. Что мы говорили ему обычно очень часто? Иди
и больше не греши.
И больше не греши.
Но был же момент, когда сказали, за что ему это слепому, по грехам его и родителей, и он сказал, нет, это не по грехам, но чтобы явилась слава Божья.
А знаете, это, можно сказать, у Христос.
Ну да, но только он ведает.
Он только ведает. Поэтому нам, естественно, насколько мы люди гарантированно грешники, нам безопасней считать, что это по грехам нашим. А если мы скажем, ну это не мой грех, ну вот, пожалуйста, в первом случае люди каялись, понимать, что это их медицинская проблема, вот, она по их грехам. И у них в результате даже не то, что один ребенок проскочил, таки все-таки удалось, а многодетная семья. А в другом случае женщина не захотела каяться принципиально. Я ей показывал требования, говорил, смотри, сама читай. Вот, с ней беседовал долго. Нет, это не я, я тут вообще ни при чем. Это вот, наверное, муж грешник. Я ее тут прямо буквально цитирую. И у нее так детей не было.
Отец Александр, а можно еще такой вопрос? А не страшно вам было, вот, когда действительно людям объявили, что у них 2 недели на зачатие, вот как-то так благословлять их на пост?
Знаете...
Это же такая ответственность.
Знаете, вот у меня есть знакомый врач, хороший. Знаете, он что сказал, какая самая большая проблема врачебной деятельности?
Так.
Брать на себя ответственность. Знаете, какая проблема у врачей? Сейчас лечат по протоколу, ну, такой западный способ.
Да.
И от протокола нельзя уклониться, потому что если вдруг ты по протоколу не будешь лечить, а там будут проблемы, то, значит, могут быть суд, и тебя могут засудить. И прецеденты уже были даже не один. Вот эти больным хуже. Их лечат четко по протоколу, ни вправо, ни влево. Не важно, что помогают или не помогают. Можно было бы интуитивно, у врача хорошая, должна быть хорошая интуиция врачебная, пойти и вылечить человека. Но врачи боятся некоторые, но не все, естественно, не рискуют, и в результате человек не вылечивается.
Ну, то есть вы пошли на этот риск, да?
Ну, это скажем? Какой риск? Никакого нет, риска это не нету. Риск. Понимаете? Риска нету. Если человек аппендицит, надо что делать? Резать. Иначе он будет перитонит, он умрет. Священник – это духовный врач. Если это грех, а это всегда грех в конечном счете, то он будет предатель своего прихожанина, если он его не воздвигнет на борьбу с первоисточником его проблемы, то есть с грехом. Будет предатель. Поэтому священник обязан помочь человеку, сам за него это сделать не может, и заставить человека тоже не может. Но пытаться его мотивировать на покаяние, на борьбу с грехом. Если он не делает, он плохой священник. Он профессионально не выполняет свои обязанности. Он не лечит человека. Знаете, как приходишь к врачу, тебе говорят, вот у меня то-то болит. Ну, на тебе вот анальгетик какой-то. Выпейте, угу. Болеть не будет.
Анальгин.
Ну, там не анальгин, а анальгетик, там посильнее будет. Кетанов там и так далее. Вот. Человек пьет, у него сегодня боль проходит. Ну, вот через полгода, год он умирает. Я такие прецеденты знаю. Только там не врач был, а сам человек себе это, такое лечение назначил. Через полгода он умер. И была инфекция, пошла в мозг, и он умер.
Ну да, вера и пасторский опыт в помощь.
Светлые истории.
Напомню, что сегодня с нами протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Со мной мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова. С вами я, Анна Леонтьева. Продолжаем нашу светлую историю. Батюшка такой задал такую планку,
что даже все затихли.
Да, что мы затихли. И все-таки, наверное, Наташ, тебе слово. Какую историю про целительную боль ты принесла сегодня в студию?
Я принесла не свою историю, я имена называть не буду, даже, может быть, не одну. Но в период неофитства, наверное, вы тоже сталкивались, случается такая ситуация. Сначала от тебя отворачиваются твои друзья неверующие, говорят, что ты сошла с ума. Почему-то всех подмывает тебя вот ткнуть, что-то сказать, ударилась в религию. Хотя они буквально сразу забывают, что они сказали. Им это вообще не важно.
То есть это как... пост накормить обязательно.
В пост накормить, да. Вот обязательно в компании предложить алкоголь. Вот что-то вот... Или обязательно что-нибудь богохульное при тебе еще говорить.
Или сразу отправлять в монастырь.
Кстати, да.
Да, да. Ты монашка, иди в монастырь.
Ты монашка, да.
Всё, без вариантов.
И вот у меня была моя аудитория, да, сейчас все блогеры, мой круг общения были люди светские. У меня православных практически не было, я нашла только одну девушку, которая меня, собственно, в церковь за ручку и привела. И вот я стала заявлять, ну, и визуально я в косыночке на фотографиях стала появляться, и где-то в монастырях, и, ну, в общем, стало понятно, что я в религию вдарилась, что называется. Потом я получила вот эту волну хейта, скажем, современным языком. А через какое-то время, знаете, как волна откатывает, люди, которым нужна информация о церкви, о вере, они стали подходить с другой стороны тихими голосами, спрашивать что-то, там, пытаться со мной встретиться, что-то узнать. И вот на примерно этом этапе мне написала женщина, с которой были сложные отношения в работе, она меня очень сильно подвела. И она мне пишет: «Наташа, у тебя есть какие-нибудь старцы?» Я говорю: «А что случилось?» И тут она срывается на слезы, позвонила мне. Я говорю: «Что происходит?» Она говорит: «Ну, вот у меня, возможно, опухоль. Я боюсь, я не делаю диагностику, но вот все очень плохие предпосылки». Я говорю: «Давай к тебе приеду». Мне там домашние говорят: «Куда ты поедешь? Это твой враг». Ну, на волне неофитства, я такая: все, возлюбите ненавидящих, обидящих вас. Я еду к ней домой. В процессе выясняется, что у нее онкология, конечно, и онкология на четвертой стадии. Вот. У нее были еще силы со мной поехать в монастырь. Я ее привезла в монастырь. Я видела, как она белого цвета, лицо было, она поднималась, хватаясь за перила на второй этаж в храм. Поговорила с батюшкой, потом она читала «Опыт построения исповеди» отца Иоанна Крестьянкина и писала мне просто звуковые, слезные, обливаясь слезами, что я такая грязная, а мой муж, оказывается, такой чистый. Ну, у них были неплохие отношения, но она вот тут просто себя почувствовала совсем другой. Потом приезжал к ней священник, я знаю, что она вот эти грехи исповедала свои. И у нее совершенно другое мировоззрение какое-то случилось, и она сопоставила, что ее друзья, оба верующие, вдруг ты начинаешь сразу вычислять, верующие люди тебя зажигают с такими огонечками в твоем обществе. О, вот эти там,
оказывается,
сейчас для меня единомышленники, или теперь для меня единомышленники. Вот она сосватала двух друзей, они поженились, еще успела. И, собственно, отошла ко Господу. И примерно в этот период мне написала вторая подруга, тоже из светского общества, тоже, в общем-то, с той же проблемой. Но у нее было еще хуже, у нее с мужем были жуткие отношения, разваливалась семья. И вот она тоже написала, что у нее онкология. И я как бы по второму кругу прошла, и все то же самое. Мы приехали в монастырь. Она еще плакала о своей боли семейной, потом она исповедовала грехи, может быть, не так тщательно, как первая моя девушка. И она уходила уже в онкоцентре. Я помню, что к ней приехала, а она не может ничего говорить, потому что она говорит, от меня немцы отказались. То есть у нее были возможности лечения, а тут вот, ну, последнее. Я что-то ей пытаюсь сказать, от меня немцы отказались. Она на меня даже разозлилась, что я легко тебе учить, когда ты не знаешь, что я испытываю. Ну, наверное, я со своим неофитским пылом пыталась что-то морализаторством каким-то заниматься. Но в последние вот ее дни мы привезли ей священника. Он с ней остался, поговорил, пособоровал. Меня не было. Ну, поскольку я уже могла вызвать раздражение, но вот все это организовали. И мне потом сказали, что она успокоилась. Она как-то улыбнулась, лицо просветлело, она выдохнула. И после этого она смогла уснуть, но уже не проснуться. То есть вот после этого, после соборования она ушла. То есть это такие истории прихода к Богу уже в критических ситуациях. Но вот как неофиту мне Господь их показал, целую галерею. А была девушка в тот же период, которая, не знаю, какая боль была, кроме запутанности жизни, но боль была. И я ее отвезла тоже к своему же духовнику в монастырь, сижу ее жду. Она такая хорошенькая, точёная вся, такая дерзкая, молодая, строптивая. Я знаю ее характер, хотя я бесконечно люблю, но есть такие особенности, ну, были тогда. И вот она выходит от батюшки, губки поджаты ее красивые, а по щёчкам текут слезы. И я думаю, ну все, вот она больше сюда в монастырь не вернется, потому что когда отправляешь к батюшке, ты всегда сидишь, молишься и не знаешь, что произойдет, да, будет вот это вот какой-то контакт, что человек, ты как бы доверяешь Богу, доверяешь священнику, но все равно как бы хочется еще батюшке сказать, что надо ей сказать, а тут как бы, ну кто ты вообще, кто ты, поэтому сижу, молюсь, вдруг вижу эти слезы, думаю, Господи, помоги. Но она мне ничего рассказывать особо не стала. Ну, я ее отвезла домой. Но на следующее утро я, значит, тревожусь, звоню ей с утра, говорю, как у тебя дела? Она говорит, да я вот уже в автобус сажусь, из монастыря еду, съездила сегодня еще раз поисповедовалась, причастилась, и она осталась в лоне церкви. Она стала многодетной мамой и прошла через колоссальные трудности. И в этих трудностях я, кстати, тоже такой период проходила, когда от тебя отворачиваются люди, когда там многие считают, что ты серьезно ошибаешься. Вот ровно в этот момент ты цепляешься за руку Божью непосредственно, и вы с ним вдвоем, даже когда весь мир против, проходите через эти трудности, и вот тут вера укрепляется просто колоссально. Мне казалось, что в моей ситуации такое же, что я как-то вот не так себя веду, не такая духовная стала, вот не вычитываю молитвы, там что-то. И один мудрый священник мне сказал, да шелуха слетела. Шелуха слетела, осталась подлинная. И вот за опыт своей боли я очень благодарна Богу, потому что я вот эту нашу с ним связь, наши с ним личные отношения укрепились кратно. Я прям чувствовала, как изливалась на меня любовь, как он выстраивал все обстоятельства. Вот, вот такие вот четыре, получается, истории, да, когда действительно, хотя все понятно, когда больно, некуда бежать, и нам кажется, что в церкви одни несчастненькие, ну, правильно, несчастненькие, которые Бога-то как раз и нашли. Вот так.
А вот эта вот дерзкая, точёная, вот не могу не спросить, она рассказала, почему она такая расстроенная и взволнованная ушла?
Нет, я ее не стала спрашивать, Ань, побоялась, потому что я могу, знаешь, как на этих весах какой-то реакцией своей что-то перевесить или напомнить ей о той боли, и она что-то сейчас вдруг сломается. Я на нее не дышала, когда она начала регулярно ездить, исповедоваться. Там уже батюшка действовал, я тут вообще...
У вас как раз было очень хорошее неофитство, потому что неофитство, а неофиты иногда бывают как ледоколы. У них все ясно.
Да, 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 да.
Понятно, вот чай исповедуйся, у тебя вообще проблем никаких не будет. А вы как раз вот очень хорошо так, уже не по-неофитски подошли.
Да, это, ситуация. Наверное, не я просто. Вот в моей среде был, наверное, дефицит таких людей, которые могут что-то сказать, поскольку я журналист. Мне, кстати, одна девушка тоже пыталась ходить в церковь, но не осталась. Она мне сказала: ты очень хороший переговорщик. Ты выбираешь какие-то слова, которые понятны вот в этом светском мире. Ну, слушайте, Господь научил журналистам быть, язык подвешен.
Надо использовать.
Да, надо использовать во благо Бога. Собственно, вот надеюсь, этим и получилось как-то не помешать, так скажем, в путях Господних. Такая вот история.
Удивительная история. И я хочу сказать, что очень часто, вот отец Александр, не знаю, вы замечали, люди еще не церковные, они очень боятся, когда вот онкология, какая-то болезнь, очень боятся соборываться, потому что
да, считают, им кажется, это предсмертие.
И причащаться это боятся.
Да, после этого,
потому что если причащаться, то все, то сразу отошел. Вот. И действительно, приходится постоянно объяснять, что дети причащаются. Наоборот, это воспитание души и тела. Сделал на тело слово, чтобы люди поняли, что это не сразу, так сказать. И разные истории рассказывать, когда люди как раз не умирали, а наоборот, исцелялись, выздоравливали от разных болезней, и когда врачи ничего не могли сделать. Я таких случаев достаточно много, когда врачи, ну, делали, но у них ничего не получается. Человек уходит, уходит. И вот в какой-то момент, там, какой-нибудь воспаление легких, там уже, там, у меня там 12 курсов антибиотиков, и все хуже и хуже. Человек вот помолился, там, и, так сказать, после этого, значит, пошла, так сказать, перелом в болезни. Вот, поэтому это... А вообще, на самом деле, вот эта боль наша... Вот я знаю, от чего люди уходят из церкви. Вы, наверное, все тоже знаете.
Когда не всегда знаю.
Да, ну, вот часть это бывает, когда возникает проблема, возникает боль, а люди не готовы эту боль принять, боль покаяния. Они хотят уйти от этой боли. А уходя от этой боли... От боли покаяния, он ходит из церкви.
Ну, то есть он уже пришел к Богу, он был с Богом, что-то случилось.
Год, другой,
как
третий.
Же ты это допустил, да?
Да. Вот ну, там разные варианты. Так сказать, одна девушка там молилась, чтобы молодчик вышел, женился на ней, а молодчик сказал, что я женюсь после 30, ну, точнее, на ней уже точно, потому что им там лет по 20 было. Она обиделась, что на Бога, что она молилась, а он, понимаешь, вот с крючка сорвался. Вот, ну и так далее. Вот, поэтому вот именно. Покаяние – это всегда для грешника боль. То есть благодать для грешника – огонь попаляющий. И через боль человеку даже без, надо ее принять и пройти. Даже вот есть такой параллель, могу провести. Психология катастроф. Когда человек, вот что-то произошло с ним страшное, там на его, так сказать, глазах погибли его родственники ближайшие, там еще что-то. И вот страшно, человек закапсулируется. Вот он эту боль раз и уходит вниз подсознание, что называется. И дальше у него это, он не может ничего сделать. И приходит с психологом, психиатром, ну, психологом, наверное, больше, вытаскивает его, что он опять все рассказал, это пережил, и пережив, только когда он это пережил, он, у него там вот эти всякие там психосоматики, там еще что-то, она уходит. Вот, это общее место, я тут ничего такого нового не рассказал. Вот, но это вот на уровне психосоматики, то, что вот психологи делают. А есть вот боль духовная, и ты должен пережить и принять, и в нем раскаяться, и тогда эта боль уйдет. А если ты ее загнал внутрь, то дальше она на всю жизнь останется, как вот параллельно с психологами, и будут сплошные проблемы и внешние, и внутренние.
Раскаяться – это измениться.
Да.
Это сложно.
А поэтому люди не согласны, да.
Да, наверное, самая большая боль – это встреча с самим собой.
Настоящим.
Это точно. Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках, мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова и Анна Леонтьева. Мы вернемся к нашим светлым историям через минуту.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Продолжаются светлые истории на радио «Вера». Напомним, что вы можете не только слушать нас, но и заглянуть к нам в студию на сайте radiovera.ru и во ВКонтакте. А сегодня мы говорим о целительной боли, о такой боли, которая может привести человека к Богу и даже внушить ему благодарность за эту боль. У нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова, Яна Леонтьева. Продолжаем наши светлые истории. Мариночка, о какой боли ты сегодня нам хочешь рассказать?
Сижу и размышляю, а стоит ли...
Вот так вот.
Да, но дело в том, что мы, конечно, на протяжении жизни все проходим всевозможные уроки, достаточно болезненные, делаем какие-то выводы для себя. Но когда я услышала, какая у нас будет тема разговора, я подумала, какая была вот из всех этих многообразных уроков, какой был самый болезненный. Я подумала, что, наверное, не было ничего более больного, чем уход мамы. Дело в том, что родители у меня прожили вместе 50 лет, и папа перешел в мир иной, и мама начала угасать, потому что, по-видимому, просто она одна не могла. Но это не было каким-то обвалом, это было все постепенно, просто начались болезни. И это была великая милость Божья, потому что это для меня был какой-то тренинг и психологический, и чисто бытовой, потому что я несколько лет отстраивала свою жизнь таким образом, чтобы ей помогать. У нее осложнялось положение тем, что она была инвалид по астме, и когда у нее начинался приступ удушья, она не могла сама вызвать себе скорую помощь. И она ничего не могла сказать в телефон. Поэтому я всегда снимала квартиру где-то поблизости от нее в такой доступности, чтобы на машине там за 3 минуты доехать до подъезда. И мы выработали код, когда она ночью звонит и ничего не говорит, это значит, что я должна срочно вызвать скорую помощь, прыгнуть в машину и приехать к ней, чтобы там как-то все разрулить. И это было очень здорово, потому что я немножечко как-то адаптировалась к ситуации и психологически тоже, потому что я понимала, что это финишная прямая. Она могла быть долгой, она могла быть покороче, но было понятно, что человек потихонечку как бы отделяется от этой жизни. Это все замечательно, когда ты об этом размышляешь. Но все произошло, конечно, совсем не так, как я предполагала. А у нее развился ураганный рак, о чем никто не знал, даже врачи, которые на протяжении многих лет ее наблюдали. И мы не знали, нам сказали, что, возможно, есть такое предположение, все происходило поздней осенью, и нам сказали, давайте, займемся такими более подробными исследованиями после Нового года. Ну, мы же люди темные, невежественные, и верим в то, что врачи знают лучше нас. Поэтому мы с мамой поверили, и все началось в новогоднюю ночь. В новогоднюю ночь у нее начались вот эти самые многократно описанные всеми, кто это испытывал, страшные вот эти раковые боли. А поскольку у нее не было официального диагноза, то мы могли по 4 раза в ночь вызывать скорую помощь, но ничего, кроме анальгина, они не могли ей вколоть, потому что они не имели права сильно действующее обезболивающее ей вводить. А все знакомые врачи говорили, да, мы понимаем, но до 10 числа бесполезно вас куда-нибудь в любую больницу помещать, потому что просто там никого нет. Ну, дежурные какие-то врачи остаются, но никто серьезным обследованием заниматься не будет, терпите до 10-го. И вот это был первый урок. Очень больно, когда больно тебе, когда ты переживаешь, когда ты чем-то уязвлен. Да, собственно, даже когда ты ногу сломал, тебе больно, и ты это чувствуешь, и ничего хорошего в этом нету. Но когда рядом с тобой вот эту страшнейшую боль переживает самый родной тебе человек, и ты ничего не можешь сделать. Ну просто физически никак не можешь повлиять на эту ситуацию. И это была прелюдия к вот этому последнему испытанию. Длилось оно недолго, ну, собственно говоря, 2,5 месяца. Но еще до того, как начались болезни, мама как-то в разговоре сказала, что только, пожалуйста, не отдавай меня в больницу, я хочу умереть дома. Ну, я это хорошо помнила. Значит, нужно было каким-то образом сделать так, чтобы она
была дома
и чтобы что-то ей помогало. Ну, естественно, там я уже не говорю о том, что все помыслы всей семьи были направлены на то, чтобы заработать денег, чтобы все это оплатить, потому что все это не бесплатно далеко. Но даже дело и не в этом, и не в бесполезных лекарствах, которые мы всячески ей обеспечивали, просто как психотерапию, ну, просто чтобы человек чувствовал. А делать ничего было невозможно, потому что сразу, как только закончился этот новогодний марафон, мы отвезли ее к знакомым врачам в больницу, и ей, собственно, диагноз поставили в тот же день, потому что за это время все стало видно даже на простом рентгене.
Упустили
просто. И сказали вот эти волшебные слова, это терминальная стадия. И дальше мне нужно было ездить по всем инстанциям, оформлять вот все, что требуется, ставить ее на учет в онкодиспансере, прикрепляться к специальной аптеке, где вот эти наркотические средства нужно было по рецепту из онкодиспансера получать, знакомиться с завотделением в районной поликлинике, потому что все это взаимосвязано, это куча всякой вот этой административной деятельности, которая очень не хочется, чтобы больной вообще об этом знал. Ну, еще, естественно, пригласить священника, как-то все. Единственная молитва, которая была у меня на протяжении 2,5 месяцев, чтобы Господь дал силы. Я прекрасно понимала, что это нам, ну, всем вот такое испытание, его надо достойно пройти и помочь ей. Но, конечно, вот, Наташа, я очень хорошо понимаю, когда ты как бы провожаешь просветленную душу, и что ты при этом переживаешь, оказавшись рядом. Но здесь все было немножко не так, потому что последняя ночь, перед тем, как она попала в вегетативную кому, это была ночь ухода, когда она была в сознании, когда она держала меня за руку, причем все сильнее и сильнее, и она все время просила помочь. Но вы можете себе представить, что это такое? Вот. И после этого, на следующий день, собственно говоря, она уже не выходила из состояния такого забытья. Ну, собственно, и на этом ее испытание завершилось, а мое началось. Потому что когда ты находишься в процессе, ты завязываешь себя в 4 морских узла, и ты держишься, ну, по милости Божией, просто, ну, вот непонятно чем. А потом, когда это все заканчивается, я, кстати, первый раз поняла, я никогда всю жизнь не могла понять, зачем в русской культуре религиозной присутствует вот весь этот ритуал поминок, этих занавешенных зеркал. То есть я умом понимала, что это никакой духовной нагрузки не несет. Но какая же это колоссальная помощь и какое-то милосердие по отношению к близким. Потому что когда ты занимаешься всей вот этой ерундой, а у тебя вот первый шок как бы немножечко рассасывается, потому что ты должен сделать кучу ненужных никому вещей, просто потому что так принято.
Но ты занят этим.
И ты этим занят. И этим занята твоя голова, этим заняты твои руки. И это как-то вот немножечко тебе дает чуть-чуть вдохнуть. Что касается уроков из этого, да, конечно, они потом много лет шли, эти уроки, потому что сначала ты себя загружаешь какими-то делами, 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 чтобы просто не думать, чтобы вообще не было физических сил думать. А потом на тебя падает огромное, неизбывное, вот то, что в светском мире принято называть депрессией, а здесь какая-то жуткая тоска и ощущение, что ты один в этом мире остался, потому что пока живы родители, ты относишься к поколению детей. Даже если тебе 50 там лет и больше, но пока они стоят вот на границе, ты все время как бы чуть-чуть за их спинами. А тут ты выходишь в этот окоп, и ты понимаешь, что вся ответственность на тебе теперь.
Ты крайняя к вечности.
И не только за себя, потому что есть какие-то близкие люди. Ты все время думаешь, ну, я еще успею поговорить, я еще успею помолиться, я еще успею что-то объяснить, я еще успею исправить мое собственное к ним отношение. Когда ты оказался в этом окопе, ты понимаешь, что ты можешь не успеть ничего. И вот эта вот ответственность, которая на тебя падает, по первости, как-то очень сильно давит. Но это все удивительно меняет все внутри со временем. Вот говорят, время лечит. Оно не лечит, оно просто учит. И, скажем, очень многое, что когда-то исповедовалось как грех, после вот этой школы боли, начинает пониматься как болезнь. То есть ты читал много раз и про ошибку, и про болезнь, и про все вот это вот ты читал
в теории
умных людей, но ты это изнутри себя не понимал. Ты не понимал, о чем это. А здесь ты вдруг это все буквально на тактильном уровне понял. И меняется все, меняются отношения с людьми, меняются отношения к жизни. Когда я теперь вот произношу слова, которые многие воспринимают, или начинают меня сразу утешать и стараться как-то развеять мои мрачные мысли с их точки зрения, я очень часто говорю, что старость – это удивительное милосердие Божье. Потому что тем, кому старость послана, и кому дано до нее дожить и ее проживать, она открывает столько дверей, она столько важного дает тебе узнать и про себя, и про окружающий мир, что, ну, не знаю, это одно из счастливых времен в жизни человеческой.
Мой духовник говорил, что старость его – это самое счастливое время в жизни. Вот. А я очень с вами солидарен, созвучен. Я тоже сейчас, мне вот 60 вот-вот будет, тоже в такой период, так сказать, уже как бы старостью вхожу. И тоже, знаете, вот это погружение в себя. Вот в молодости все впереди бежишь. Догнать бы, успеть бы, там вот это, ну, чисто внешне. А здесь ты понимаешь, а вот скоро встреча с Богом. Ну, сколько там, ну, лет 15, там, ну, там, мужчина 75 умирает, это вообще еще дожить бы. Вот, и ты понимаешь, что скоро встреча с Богом. Вот все эти дела, вопрос, а зачем? А зачем? Вот для чего это? Совсем другой взгляд на себя и на мир. Вот я с вами очень согласен.
Ох, дорогие, даже не хочется вас прерывать, потому что рассказ Марины, конечно, он всех потряс. Мы все знаем, что такое уходящие мамы. Это, с другой стороны, знаешь, в твоем рассказе вот эта светлая сторона про старость, она как-то очень утешает.
Утешила, да.
Мы все ее немножко побаиваемся, чего греха таить, а такие слова, они очень важны, я считаю.
Светлые истории.
Напомню, что у нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. У микрофонов Наталья Лангамер, Марина Борисова и Анна Леонтьева. Спасибо большое, дорогие, за эти рассказы. Мне даже неудобно рассказывать теперь свою историю. Я, знаете, вспоминала вот эти все истории про преодоление, про боль, которая вот приводит к Богу. На самом деле, среди моих знакомых так много этих историй, но они настолько личные. Мы сейчас уже редко рассказываем про себя что-то, да, все-таки рассказываем и про других, но тут я не решусь, просто не решусь на это. И тот редкий случай, когда расскажу про себя.
Рассказывай, душа моя.
И мой рассказ, моим рассказом я хочу, наверное, поддержать вот людей, которые пребывают в состоянии какой-то немощи, болезни, переживают какие-то вот такие физические страдания, потому что меня на это благословила наша общая подруга Женечка Ульева, частый гость радио «Вера». Женя, если отец Александр не знает, или вообще кто-то не знает еще, мать восьмерых детей, она как раз болеет онкологией в такой хорошей стадии и каждый год переживает чудовищные операции, но делает это настолько, вот как есть такое слово, благодушно, да, благодушно, и она настолько радостный при этом человек, что вот мы все как-то у нее стараемся учиться.
Никогда не жалуется.
Никогда не жалуется, всегда утешает.
И берет эти препятствия как данность просто.
Да, и мы с ней вот как раз накануне поговорили и решили, что такие истории стоит рассказывать. История очень простая. Совсем недавно я пережила операцию, мне тоже удаляли опухоль. И первый раз, ну, я вообще не очень часто бывала в больницах, но первый раз я решила это сделать вот бесплатно. То есть, как говорят, по ОМС я освоила новые для себя просторы электронных записей к врачам, и оказалось, что это довольно удобно, но, во всяком случае, как-то вот работает, как часы в Москве. И хирург, к которому я в итоге хотела попасть, и к которому я попала, он, конечно, был мне рекомендован, ну уж такая вот последняя, так сказать, инстанция, рекомендован мне друзьями. То есть я шла конкретно к хирургу, оказалось, что это возможно сделать бесплатно, поскольку операция была дорогостоящая, да, по страховке. И я, собственно говоря, вот уже заканчивала этот квест. То есть мне было велено приехать к 10 часам утра в больничку, там не есть, не пить и так
далее. Операция, да?
На операцию. Было страшно, но когда я вошла в палату, знаете, мне стало уже не просто страшно, а мне стало окончательно плохо, потому что это был такой солнечный день, закрытые окна, 4 кровати и 4 женщины, 3 женщины, 4-я, собственно, кровать моя, на меня накричали врачи, хотя я приехала, ну, не врачи, а вот
персонал,
да, хотя я приехала за полчаса до назначенного срока, что-то там перепуталось, потом мне сказали, что, скорее всего, меня будет оперировать тот хирург, который освободится, я сказала, нет, товарищи, я приехала к этому хирургу. Около моей постели на полу была какая-то кровь, кто-то, видимо... Ну, то есть вот все ужасы, которые можно было пережить, я пережила. И перед операцией нужно было сделать контрольное УЗИ. Значит, врач по УЗИ оказался максимально какой-то тревожный, как Женя Ульева говорит, тревожницей. Она увидела какие-то страшные метастазы и сказала, что, в принципе, удалять надо очень много различных органов. Не буду вас в подробности вводить. Только я как-то, вот, знаете, совсем уже потерялась. Подписала бумаги о том, что я не имею претензий, если что. Попала к тому хирургу, которому хотела, но хирург перед операцией сел рядом со мной. И так, знаете, виновато сказал, что он обладает квалификацией для обширных операций.
Ой.
Что меня окончательно уже убедило, что, в общем, дело плохо. Вот, и знаете, когда я уже легла на операционный стол, прикрытая какой-то такой чистой тряпочкой, значит, и лежала, ждала хирурга, из соседнего отделения вышел врач и сказал: «Так, ты нужен здесь, у нас сложная операция, а ее пускай там Юль прооперирует». Сказала: «Нет, нет, нет, товарищи, я сейчас просто встану и уйду». Да, но, кстати, благодаря тому, что такой поставили страшный диагноз, который, сразу скажу, не оправдался, может быть, этот хирург со мной и остался, да, просто потому что как бы ожидал, что будет очень сложная операция. И я, знаете, когда мы читаем перед сном вот эту вот молитву: «Врутся Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты меня благослови, Ты меня помилуй, живот вечный даруй мне», я не представляете, с каким чувством я ее читала, когда ждала, ну, медицинского сна, наркоза. И я сказала, я еще, знаете, я, у меня такой есть, ну, стереотип, что вот хирурги — это такие мужчины такие, и эти вот анестезиологи тоже такие серьезные мужчины. И я ждала вот этого серьезного мужчину, ко мне подскочила какая-то очень веселая дамочка, говорит: «Как дела у нас?» Я говорю: «Пока не знаю, но только, пожалуйста, скажите мне, когда вы меня будете усыплять?» Она сказала мне: «Усыпляют животных, у нас будет медицинский сон». И вот перед этим медицинским сном я действительно уже, знаете, вот просто отдалась вот, ну, на волю Божию, потому что у меня вообще не было никаких вариантов. Я не знала, с чем я проснусь. И первое, что я спросила, когда проснулась: «Что вы во мне оставили?» «Бедный зайчик», сказали, «оставили все, кроме лишнего». И оказалось, что никакой, ну, никаких этих метастаз, ничего этого не было. Удалили только то, что обещали удалить. Я вернулась в палату, все девочки выписались, кроме одной моей соседки. Пол помыли, окно открыли. Знаете, после операции мне нельзя было долго лежать, нужно было ходить. И у меня осталась замечательная соседка, с которой мы, кстати, очень здорово подружились. И мы с ней часами ходили по этим длинным больничным коридорам. И я должна сказать, что хождение по больничным коридорам необыкновенно укрепляет в вере. Необыкновенно ты чувствуешь, как никогда, насколько вот Господь с тобой находится в этот момент. Не знаю, может быть, это просто чувство, но вот это чувство, что вот Он стоит рядом с тобой. И это настолько, ну вот, помогает тебе. Это был, кстати говоря, пост и очень постное состояние души. И, знаете, я после этой операции, я просто была самым счастливым человеком. Понимаете, вот нужно было пройти, вот это принять, чтобы просто зайти на вершину какого-то счастья. Вот таким я и пребываю.
Слава Богу.
Да, слава Богу за все.
Вот когда у нас такая боль, испытание, которое вот так вот очень глубоко описали, надо не забывать, что Бог есть любовь, и только любовь.
Угу.
Вот, несмотря на эти испытания, тебя ожидает радость. Тебя ожидает радость. Это все в конечном счете закончится радостью, если ты это правильно воспримешь.
Угу.
Как
да,
это
да, да, да,
Божье упущение, как я сказал, что не Бог это, конечно, все организовывает, а это Бог упущение. То есть это вот таким благодарностью, вот это врутся придет дух мой, и дальше ты идешь к Богу, говоришь: «Господи, что будет, то будет, я знаю, что ты сделаешь всегда хорошо». Вот вера в Бога, любовь. Всегда хорошо. Это, кстати, вот в эти моменты человек начинает колебаться на эту веру. Ну, не у всех, но у некоторых. Что, как же так? Ну, вот так, такие страдания, за что? Нет. Вот остаться в этой вере, зацепись за эту веру. И результат будет всегда хороший. Всегда, результат будет всегда хороший. И вот ваши все истории, даже ваша история, когда люди уходили, в конечном счете, они это подтверждают. Подтверждает, жизнь это подтверждает, практика жизни это подтверждает, что всегда в конце тебя ожидает свет, свет Христов.
Если ты его ищешь.
Да, если ты это не озлобляешься от этого, а если ты именно понимаешь, как это некий урок Бога, как тебе попущенный.
Ну, знаете, вот Женя мне сказала, вот о которой я рассказала сейчас, да, Женечка Ульева, рассказала мне удивительную вещь, что современное мученичество – это вообще вот благодушное принятие болезни. То есть болезнь, ну, у нас подвигов-то практически не осталось, нас никто не гонит.
По немощи времен, как это говорится, да.
Как говоришь?
По немощи времен. Такое слышала выражение.
Знаете, я считаю, что если мы будем сопротивляться информационному давлению, которое сейчас идет, а мы в информационном поле, тем более вот здесь сидящие, вот, это, и будем ему сопротивляться внутренне, я не говорю про там, какие-то вступления, там, законы, не знаю, там еще что-то, а внутреннее, что вот это все вот это не пустить в себя, это будет непросто, особенно для кто вынужден в интернете сидеть. Вот, и плюс сопротивляться вот этому, то, что сейчас в мире идет, когда на месте добра становится зло, а на месте зла добро, меняется местами, как раз признак последних времен. Вот, а, то есть вот уныние впадать и все равно вот верить, это тоже в своем роде мученичество. И, может быть, сейчас у нас нет такого мученичества, ну вот, потому что нам Господь говорит, а, пожалуйста, вы не в пещерах, вы не в пустынях, но вот будьте, вы вынуждены быть как в пустыне, вот даже в Москве, сидя за дисплеем компьютера, монитором компьютера. Вот, и это тоже, вот эта борьба внутренняя, это мучить каждого христианина, это очень важно. Вот, и вот этого тоже не надо бояться, а нельзя, нас воин Христов называют, а идти вперед. Если у тебя такой настрой, ты все эти искушения даже, вот то, что ты легче пройдешь внутренне. Ты к ним нужно будешь и психологически лучше готов. И Бог тебя будет всегда с тобой. Когда ты с Богом, то Бог с тобой.
Это точно. Знаете, у меня вот это ощущение, я рассказывала эту историю тоже, Ань, наверное, это надо рассказывать. У меня был в жизни момент замершей беременности, и мне диагноз поставили в середине дня, операцию назначили на следующий день. Я когда-то в детстве нашла в газете такой какой-то рассказ, как вот женщине поставили диагноз замершей беременности и отправили куда-то по какому-то адресу, в какую-то клинику, там поехать, лечь на операцию. И вот она едет. И я маленькая тогда подумала, какой ужас! То есть вот она вынуждена жить, действовать, куда-то идти, зная, что ее дитя внутри умерло. Ну вот я попала в эту ситуацию. И мне пришлось пережить вот эту ночь. Вот эту страшную ночь, которую я спать не могла. Я сидела в ботаническом каком-то саду, там, или как это называется, внутри больницы. И, собственно, молилась, и со мной на связи была, по-моему, всю ночь наша коллега и моя близкая подруга Кира Лаврентьева. И как-то вот она меня укрепляла. Как-то мы эту ночь с ней вместе, в обнимку душевно, духовно, да, пережили. Это, ну, правда, это очень страшно. И самое главное, что если ты в этот момент отходишь от Бога, то это становится бессмысленно. Да, в этот момент ты ужасно на Бога обижен. Ты ничего не понимаешь. Ты не знаешь, как из этой ситуации выйти. Как дальше жить, ты вообще не понимаешь. Потом жизнь созидается по крупицам. Какой-то новый опыт, новые события, новые впечатления. Ты встаешь на ноги. Но вот этот момент... Он безумно страшный, и действительно рядом с тобой Господь. И только доверие Ему, что Он делает для тебя самое лучшее, в этот момент у меня его, наверное, ну, негде было просто черпать, но у Киры было. И вот я помню, что вот в этой опоре мы как-то эту ночь пережили. Именно вот с Богом, без Него вообще
никак. Был такой момент, когда мне тоже жить не хотелось, а настолько было тяжело. Ну, не то, что не хотел, что там суицида никаких мыслей не было, но просто, вот, знаете, ну, очень тяжело. Просто вот, куда бы исчезнуть? Вот. И мне даже Иисусу молитва не помогала, очень наш помогала, правил не помогало, ну, обычно это. Знаете, я сидел на кровати ночью, был ночью, и во все горло орал: «Христос воскресе из мертвых, смерти, смерть по просущим гребет живот даров». Орал часами, там, на час или, ну, долго, в общем, не знаю, сколько это было, не фиксировал. Вот, это помогало. Вот. Настолько помогало, что потом, когда пошел служить литургию, может, священником, я всю ночь не спал, вот в таком напряжении страшном. А такое ощущение, что я выспался. Я пошел спокойно целый день, вот, до самого вечера, и даже спать не хотелось. То есть Господь, Он даже не только морально поддерживает, но и даже физически. Но надо вот только себя заставить Богу молиться. Как тебе неплохо, как ты ничего не понимаешь, как тебя... Вот в таких ситуациях жизнь рухнула, все, вот все, что ты строил десятилетиями, оно рухнуло. Uh-huh. Потом, правда, оказалось, что это я все себе придумал. Вот.
Ничего не рухнуло.
Ничего не рухнуло, все было нормально. Но в моменте у меня вот было такое ощущение. Вот, и вот остаешься молиться, все, боль остается. То есть боль остается, но ты можешь терпеть.
Но да. Она становится переносимой.
Да, она становится как такой, да.
На этой прекрасной истории, спасибо, отец Александр, мы заканчиваем сегодняшний разговор про боль, которая приводит к Богу. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова, Яна Леонтьева. Спасибо огромное за эти истории. Я вот из них вынесла какие-то очень светлые мысли.
Да, действительно.
Благодарю.
А я всем благодарю за искренность. То, что благо искренности, это так, знаете, не поддельно, это прям чувствуешь вот эту ситуацию духовно.
Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.